Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
К приближающемуся Новому году все готовятся, ну, к Рождеству более всего, православные христиане. Но некоторые уже даже задумывают тосты новогодние. У некоторых они опережают, правда, самое Рождество Христово, но это уже недоразумение, которое мы оставим за рамками нашего обсуждения. А вот содержание тостов – это уже не ходи к гадалке, что называется. Будьте здоровы, здоровья вам. Только было бы здоровье, здоровья в Новом году. Будьте здоровы, было бы здоровье, все остальное приложится. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Ну, тут уж трудно поспорить с общенациональным, народным таким воззванием. Ну вот, хотелось бы, однако, сегодня накануне вот этих здравиц, поздравлений, само слово поздравление, это значит желание здоровья. Поздравляю вас с Новым годом, это значит здоровье желаю, так?
Угу.
Узнать все-таки, может быть, ваше тут глубокомысленное суждение, насколько все-таки здоровье с благочестием уживаются. Например, в области предпринимательства у нас известно некоторое такое расхожее заблуждение. Кого Бог любит, тому дает изобилие. Это протестантская вообще система железная. Кто богат, тот, значит, ты угоден Богу. Если ты не успешен по внешним понятиям, значит, ты что-то ты нагрешил, видать. А в отношении здоровья тоже. У нас был такой один из настоятелей в одном из монастырей. Он все говорил, заболел, значит, грешник. Но, правда, когда он уже еще стал еще более преклонных годов и тоже стал побаливать, то немножко он философию сменил. Но, тем не менее, вот это взаимоотношение, оно довольно так проблематичное.
С другой стороны, есть же Пашка мнение о том, что если человек добродетельный, то он, его добродетельная жизнь она сохраняет многие его здоровые силы. Поэтому в каком-то смысле ведь можно, наверное, сказать, что здоровье...
Несомненно, есть болезни от пороков. Понятно, что очень много болезней, которые человек несет либо во вразумление, в наказание в своем роде. Ну, наказание – слово, которое мы в церковном контексте, как правило, употребляем не как месть Господня, а наказание как вразумление, наставление. Что-то делал дурное, из-за этого потерял здоровье, да хоть курение, да? Разумеется, все эти болезни легких, вроде бы своего рода наказание, вразумление, для того, чтобы человек остановился, уж далее себя не травил и вернулся на путь покаяния. Есть, конечно, такая расхожая доктрина, что болезни... Часть болезней, несомненно, попускаются за грехи или как следствие грехов. Но это ведь не все болезни, поскольку ведь есть болезни мучеников, болезни святых твоих, Господи, есть болезни, которые претерпевали люди, которых не заподозришь в пороках каких-то.
Но, с другой стороны, если, в общем-то, любую болезнь, если понимать ее как какое-то заболевание тела или какой-то его части, да, то, в общем-то, она так или иначе всегда бывает связана с другой стороны, все-таки с каким-то злоупотреблением.
Ну, почему? Ну, вот здесь болеют иногда замечательные батюшки, внимательные монахи. Да мало того, даже есть такая в монастырях пословица, что монах должен всегда не вылечиваться, а подлечиваться. Вот какая-то постоянная болезненность, она сопутствует, бывает, образу жизни человека, который все-таки себя не бережет. Вообще есть вот такое некоторое насмешливое о ком-то замечание. Ну, что он там делает? Ничего делает. Будь то где-то в монастыре или где-то на приходе. Ну, ничего не делает. Там здоровье бережет свое. То есть особенно старается там, так сказать, не тратиться. Вот, ни с мастерком там не ползает по стенам храма, ни объезжает там города и веси в поисках там, благотворительной помощи на восстановление, ни с детьми не возится, ну что там, бережет здоровье.
Как в санатории.
В своем роде, ну когда, если обеспечен чем-то необходимым. Но все же тоже есть такое полунасмешливое мнение. А другой, знаю, вот не спит, не ест, все там где-то на дороге что-то перехватил, вот у него уже желудок, но он себя не бережет, пост хранит строго. Тут же есть такая как бы болезнь от благочестия. Бывает такое?
Да, как не родит, а здоровье для спасения.
Ну, в своем роде, да, такое.
Пусть... Такие как добровольные страдания, что ли?
Ну, да. Вот пусть мне будет плохо, пусть я там говорю, да как же, вот желудочный сок, да вот гастрит, да. Нет, написано, вот Иоанн Кронштадтский молока не пил, мать ему не поверила, даже в болезни. Ну, человек как бы вроде идет на болезнь ради какого-то духовного своего...
Ну, с другой стороны, нельзя сказать, что пренебрежение здоровьем обеспечивает тебе благочестие или даже спасение. То есть, насколько пренебрежение здоровьем тоже нельзя сказать, что это есть добродетель какая-то.
Нет, нельзя сказать. Наоборот, вот постом-то часто напоминают батюшки в проповедях, что пост не плотоубийца, но страстоубийца. Поэтому пост, например, какие-то другие дела благочестия в обычном порядке. Не берем мученичество, какие-то высшие степени, столпничество, когда столпник стоит там на одной ноге, пока его нога не зачервивеет, на которой он стоит. Ну, понятно, что это сверхъестественные такие образы совершенной преданности духовному во время земного. Небесные люди, земные ангелы, небесные человеки. А вот в общем порядке нашей простой современной жизни, практической, церковной, конечно, нельзя назвать добродетелью разорение своего здоровья. Мы часто говорим, здоровье – дар Божий.
Некоторые сектанты отказываются и от врачей, и от лечения детей.
От переливания крови, там, еще каких-то необходимых действий, которые бывают, могут спасти жизнь. Ясно, что в церкви такого не принято. У премудрого Соломона есть такое повеление: «Сын мой, не стесняйся ходить к врачу, ибо он от Бога». Само посещение врача некоторые считают делом неблагочестивым, но это, конечно, грубое заблуждение. Врач от Бога, конечно, и обращение к Нему, да вообще обращение ко Господу тоже, ведь, например, в молитве собора, врачу душ и телес. Если обращение ко Господу, как врачу в том числе и телесному, то очевидно, что и врач телесный, телесных недугов земной, это почтенный Богом особый, бывает особыми дарованиями, особой милостью к человеку. Так что, конечно, не скажем, что легкомыслие в отношении здоровья может быть названо добродетелью. Ну, где тогда золотая середина?
Да, вот хотелось бы как раз больше ваше мнение какое-то услышать. То есть какое же должно быть такое отношение к своему здоровью у христианина для того, чтобы оно не мешало ему?
Точнее, можно сказать... Ну, к своему здоровью. Хорошо, когда она есть, тогда его не замечаешь. У нас не то, чтобы... Как я отношусь к своему здоровью? Сейчас сяду и буду осмыслять желудок, как у меня работает.
Не, ну ты же можешь, понятно, нам как-то больше или меньше заниматься здоровьем. Беречь его, как вы говорите, или наоборот пренебрегать.
После 40 опытные доктора говорят, что нельзя уже быть так легкомысленным. Надо понимать, что нужно что-то делать специально для того, чтобы поддерживать себя в тонусе. Но обычно мы не занимаемся здоровьем, мы занимаемся болезнями. Тут другой вопрос, каким усердием надо заниматься своими болезнями. Так можно сказать. Потому что пока у человека есть здоровье, его не замечаешь. Человек не прописывает себе никакого особого стола, никакого особого режима, когда он здоров. Но... Потом он начинает уже заботиться. Вот вы очень нервный, вам надо раньше ложиться, там позже вставать. Вот вы очень худенький, вам надо, так сказать, подкрепляться. Вот вы, наоборот, полненький, подумайте, вам грозит ожирение. Вот, и кто-то закашлялся, кто-то зачихал.
Ну, батюшка, все-таки такой взгляд, 40 лет, он, наверное, справедлив для вашего возраста людей, для вашего поколения. Поколения более младше, они болеют, начинают раньше.
Так они вообще-то, по-моему, они не занимаются своим здоровьем. Если человек юный, там, в 13-14 лет, он берет сигарету, если он берет какой-то порошок, если он не боится себе вкалывать какой-то ужас, это же какое-то принципиальное вообще нежелание замечать того, что человек болезненен и... смертен. Это вообще какой-то, как будто у части человечества нету этого самосохранения.
Иммунитета какого-то.
Чувство боли. Оно же призвано остановить легкомысленное какое-то расположение к какому-то, ну, хотя бы, чтобы не браться за горячее. Ожог или хотя бы боль от соприкосновения с горячим призвано отшатнуться. Но вот сейчас действительно как бы иммунитета у части нет. То есть они как бы боль не ощущают. Что угрожает их здоровью, не переживают, как угроза здоровью. И человек выпивает бутылку водки там. Ну, это же можно себе представить, что это такое. Это едкое вещество, которое вливается в довольно нежные какие-то ткани организма. Ну, явно, что оно там...
Ну, может... Оно антисептик, в общем-то, съест.
Ну, вам виднее, наверное, Антоний.
Нет, ну, он убивает, значит, живое.
Ну вот, я думал, что для здоровья
болезнь. Убивает живое, что не живет живое. Никакой не микроб живой, ни что там.
Нет, ну понятно, что некоторые, как и говорят, что как раз для здоровья-то.
Не, ну что вы правильно, батюшка, уже сказали, что именно для тоста готовится пожелание здоровья. Само по себе в этом контексте очень смешно, да?
Это есть очень, конечно.
Ну, за здоровье.
Так нет, народная пословица...
Отравимся за здоровье.
Народная пословица хорошо говорит, не вино меня сгубило, а будь здоров, да будь здоров.
Ну, да.
В том-то дело. Это вроде бы ради здоровья, это все, и поднимаются бокалы. Вот. Но, конечно, это какое-то совершенно легкомысленное отношение исходное. И что, это специально себя травит человек? Да нет, он хочет удовольствия. Тут, вон, по-моему, ловушка в том, что здоровье теряется там, где есть наслаждение. Несанкционированное, неблагословенное, неумеренное.
Есть такая пословица о том, что все, что приятно, оно или аморально, или ведет к ожирению.
Ну, это для человека, конечно, мы уже вспоминали эту пословицу, но это для человека, который в том-то дело крайне пристрастен только к плотскому и к земле.
Ну, да, но это похоже на ту мысль, которую вы сейчас говорите. Mm-hmm. О том.
Конечно, если у человека нет радости с утра быть на божественной литургии, там, днем помочь кому-то, чем можно помочь, вечером провести там в кругу семьи, занимаясь с детьми, понятно, что для него или книгу открыть классическую, или попасть на симфонический концерт, то понятно, у него не страдание, потому что хочется, это надо... Либо там размножаться, либо там обжираться. А это полнит, а то нельзя, потому что вроде грешно, еще поймают или еще что-то. Понятно, что это скудость человеческих наслаждений. Правильно, вот мы сейчас какой-то выходим, нащупываем какую-то мысленную твердость в том, что бережет здоровье тот, кто источником своих удовольствий, без которых не может человек, полагает не только земное, потому что если только земное, то тогда он тут страдает безмерностью. То есть он выпивает для того, чтобы быть веселее, здоровее, чтобы чувствовать себя лучше. А разумеется, потихонечку, а то и очень активно подтачивает свое здоровье своей неумеренностью.
Не получается ли так, что для православного верующего христианина во главу угла его жизни становится душевное, духовное здоровье, а уже телесное, оно как бы уходит на второй план, и все внимание, в общем-то, и важность душевного здоровья, которое гарантирует ему дальнейшее существование в вечности, а вот это тленное, временное, оно как-то уже уходит на второй план.
Вот давайте у Натальи Александровны, как специалиста в античной философии, спросим. Вот это высказывание античное, кому оно приписывается, в здоровом теле здоровый дух, в советском режиме так и писали. В здоровом теле здоровый дух. Но мы сейчас в этом сомневаемся, правильно переводя.
Точнее, переводя до конца, вы хотите сказать, да, о том, что в здоровом теле здоровый дух редко бывает.
Можно не доказать, просто сама формулировка там условная. В здоровом ли теле здоровый дух? В здоровом ли теле? В том ли, кто все свои приоритеты сосредоточил во временном, в видимом, в чувственном? В здоровом ли теле здоровый дух? То есть вот это как бы знак вопроса этой пословицы источниковой, античной. Ну, она может просто быть более пространно переведена, что в здоровом теле здоровый дух бывает очень редко, как утверждение. А здесь как сомнение, в здоровом ли теле здоровый дух. Действительно, если только телесному отданы все приоритеты, то дух, он остается в подчиненном состоянии. Разумеется, он тогда изнемогает в изыскании наслаждений для тела, которые как раз редко бывают как бы исчерпывающими для человека, потому что нужно что-то большее. Вот эта бездна человеческой души, она требует, конечно, не может ограничиться телесным, и поэтому человек не насыщается никакими телесными, если в этом полагает для себя единственный источник какого-то полноты бытия. Тогда, когда говорят об успешности, как полнота телесного бытия, и редко, когда говорят успешность, признак успешности, если человек, например, вполне предан матери церкви. Вот для меня успешный человек, который, дожив там до 30-40 лет, он кроме того, что там получил профессию, стал мастером своего дела, может быть, после 40, он что-то у него есть, какие-то заслуги на поприще семейной жизни уже. Вот. Но кроме этого, он уже пришел к вере. А это что значит? Это значит, что все то, что он получил, он ставит не то, что под сомнение, а не первыми приоритетами. А первый приоритет у него становится Царство Небесное. Следовательно, для него блажение отдавать, чем принимать. Следовательно, у него не гордость, а скромное себе мнение и желание послужить. Если есть у него что, он говорит, это не от меня, но от Бога. Поэтому здоровое устроение, которое можно все-таки представить только в совмещении телесного и духовного, душевного. А вот это тогда источник, ну, вернее, признак успешности. Успел, он успел. Он успел до смерти уверовать, он успел до смерти покаяться, он успел до смерти сделать добрые дела, а не просто прийти уже тогда, когда уже ничего не может, в монастырь. Как это говорил один архиерей, мне пересказывали, что когда в монастырь, где он был настоятелем, приходили совсем уже пожилые люди, которые всю жизнь провели так вот, вредя здоровью, а теперь, когда уже здоровье потеряно, говорят, возьмите нас. А он так полушутя говорил, окурки не подбираем. Окурки не подбираем. То есть уже все отдано греху. Конечно, хорошо, когда молодые и здоровые приходят в монастырь, чтобы Богу отдать все свои здоровые силы. Поэтому в монастыре тоже вот относили. Я вспоминал про одного вот этого настоятеля, который прямо, ну, крайне не доверял, что если брат говорит, я заболел, он заболел. Как это он заболел? Заболел, значит, нечего идти в монахи. Монах должен быть всегда здоровым, всегда на молитве. Кто не грешит, тот не болеет. Вот понятно, что это так, несколько ущербное мнение, но оно такое больше практическое, чтобы был кому работать да служить.
Ну, то есть я понимаю так, что, в общем-то, я знаю, что здоровье, как бы, что человек, как человек должен относиться к своему здоровью. Это понятно, да? То есть там, как что-то мы сформулировали. А вот если, допустим, человек, ну, живет более-менее спокойной, ровной жизнью такой христианской, да, и вот все равно случается с ним болезнь. Ведь бывает так, что такие люди очень удивляются даже, говорят, что я сделал, я же ничего не делал. Да, или, может быть, болезни ближних. Вот что это такое? Требователи
от Бога. Господи, вот излечи меня, не вылечивает, расстраивается из-за этого, не проходит болезнь, как-то унывает, что, почему уже и так далее.
Бывает такое,
откуда
бывает.
Откуда такие болезни?
Во-первых, откуда, а во-вторых, как себя в них люди ведут, и что мы можем по этому поводу действительно для себя какие выводы сделать. Потому что действительно иногда пожилой человек, болезнь бы посетила, он с ней какими-то невероятными, чудесными в том числе способами боролся, победил ее. Но как будто это признак того, что он теперь будет бессмертен. Правда? Но в конце концов, жизнь – это вообще диагноз. Если ты родился, то обречен.
Ну, да. И уже болен.
Ну, в общем-то, уже, да, если ты родился, значит, ты на смерть родился. Почему мы так радуемся о дне крещения? Потому что крещение рождаемся в жизнь вечной. Поэтому этот диагноз, жизнь земная, он у всех от рождения. Поэтому другое дело, когда он обостряется, когда становится более-менее понятным. Мы ведь и так не знаем, что за поворот. А когда говорят, ну, до поворота осталось там месяц-два человека. Если тяжкая болезнь внезапная, неизлечимая, сколько этих сейчас случаев кругом видишь. И за что? Понятно, что мы сразу переводим мысль не за что, а для чего. Потому что за что всегда можно, с одной стороны, так сказать, найти на себя оправдание, с другой стороны, правильно говорить, но человек живет, никого старается не обижать, по-христиански исповедуется, причащается. Да вот когда, что стоит только те случаи, когда он там какая-нибудь благочестивая девушка накануне свадьбы, причастившись в храме, выходит из храма и попадает под машину. Это просто прошлых лет или недавно обвенчавшись, там, сам знаю, такие трагические истории. И что это за посещение Божье? Да, ведь болезнями называют у нас.
Ну и Божье ли оно в общем-то? То есть это Бог посещает человека или все-таки... Ведь если мы просим, чтобы болезнь завершилась, да, то значит мы, наверное, думаем, что все-таки это не Божье посещение. Кто же станет противиться Божьему посещению? И мажут же поэтому там маслицем святым зачем-то. Зачем святой земли?
Отношение просто.
То есть как сам вирус или какая-то...
То есть это Божье посещение? Или все-таки это Господь, наоборот, отступает, чтобы действовали другие силы, противные человеку? Чтобы
явно, если мы говорим не об одержимости, когда благодатными способами дух тьмы как бы редуцируется, а то и вовсе изгоняется, редуцируется его действие, как бы сокращается, сжимается, минимизируется, либо полностью изгоняется, то болезни, свойственные телесной природе, физиологии человека, они все-таки не есть борьба святого с грешным. Потому что болезнь – это свойство тленной человеческой природы, падшей природы. После грехопадения человеку свойственно исполнять определение Божье, земляйся и в землю отыдиши. Поэтому наше постепенное возвращение в землю проявляется болезнью. Болезнь – это просто напоминание о том, что мы здесь не вечны. Поэтому, когда мы несем болезнь, вылечим мы ее на время или не вылечим, уже от этой болезни представится человек. А вот в чем, собственно, выбор. Выбор в том, как говорили мученики, принимая насильственную смерть в юные годы, аще не ныне умрем, умрем же всяко, и естеству законное воздадим. То есть, вот это сознание себя зерна, как зерна, влагаемого в землю, которое неизбежно должно быть погребено, конечно же, свойственно святым людям, как апостол Павел говорит мне, и жизнь Христос, и смерть приобретение. Поэтому затрудняюсь, что мне лучше разрешиться от плоти, совершенно от этой болезненной плоти, разрешиться и со Христом быть, всяко лучше. Но оставаться в теле полезнее для вас, ради созидания церкви, то, чем я занимаюсь здесь, говорит апостол Павел. Поэтому очевидно, что вот это высокое молитвенное устроение души, оно помогает смотреть с высоты птичьего полета, под знаком вечности, в том числе и на недуги. Потому что, вот, например, знаете, многое лето ведь советуют все время в нашей церковной среде, застолье, в основном песня «Ты главный» поется, многое лето, многое лето. Вот, некоторые поправляют иногда, опытные люди говорят, многое лето отцу-настоятелю, но не чтобы он многое лето храм этот восстанавливал, но чтобы быстрее восстановил, вот, а сам пускай живет в благоденстве. Вот, но многое лето в добром здравии, многое лето во благочестии, вот так советуют. Дай Бог, зачем нужны многие лета? Чтобы подготовиться к исходу, если цель нашей жизни – Царство Небесное, то подготовка к нему, короткая или длинная, не так важна по времени. Важно, сколько хватит, сколько будет достаточно. Как говорят, богат не тот, у кого все есть, а тот, которому ничего не надо. Поэтому, по идее, если размышлять в формате нашего мировоззрения христианского, то хорошо, когда жизнь угасает телесной у того, кто уже вполне устремлен и готов к жизни духовной. Но мы так редко размышляем.
Ну да, Вашка, еще такой вопрос. Вот это ясно, когда речь идет о взрослом человеке, уже зрелом. Но когда вот болеют маленькие детки, совсем маленькие, да, которые только что родились, или же еще даже не достигли там 7-летнего возраста, и тоже сложно предположить, что это за какие-то там пересыщение, да?
Ну, да.
А что же это за испытание, в общем-то, для родителей в большей даже степени, чем для ребенка?
Что-то, да, знаете, как даже, справляться с таким? Даже страдания животных, я так уж специально для контраста говорю, не говорю уже о страдании детей, для человека со здравым каким-то рассудком вызывают, наверное, самые большие эмоции такие. Неприятие, желание помочь, желание оказать какую-то помощь. Очевидно, что дети должны и призваны, их миссия в этом, на них Господь указывал, как на образец, и, например, они должны смягчать сердца взрослых. Дети сами по себе, своей верой, своей чистотой, своей непосредственностью, своей живостью, верностью, легковерием даже.
Легкостью. То есть такой некий... Дети – образ и пример, каким должен быть спасаемый человек. То есть да. В них больше всего образ Божий получается.
Да, в своем роде, да. И поэтому, когда дети страдают, то это более всего показывает то, что мир, в котором мы живем, не является первозданным. То, что это мир поврежденный. Больные дети напоминают нам, что мы еще более больны, что весь мир находится под проклятием, под тем... знаком божественного не столько гнева, сколько спасительного определения, в котором через крест является то, что было потеряно нашими прародителями. Болезнь детей, особенно тяжкие, неизлечимые, и бывает ранний исход, потому что ребенок ничего не увидел в той жизни, кроме скорбей и болезней. Это какой-то вопль природы человеческой, падшей человеческой природы, призванные сердца взрослых обратить к Создателю, искать настоящего не здесь, а там. И мне кажется, вот вы правы, что ставите такой вопрос острый, потому что на фоне его все остальное меркнет. Успешность удачливых людей, дородность, сохранивших свое здоровье на берегу какого-нибудь средиземноморского, хорошие столы, которые сейчас вот, окажутся достоянием большинства домов, хочется надеяться. Вот, все вот эти достоинства, красота внешняя в 18 лет, в 20, в 30 лет, все меркнет перед лицом тех страданий, которые несут на земле дети. Вот, особенно, когда войны бывают, когда эпидемии бывают, да когда, как у нас, неустройство бывает такое социально-политическое, когда столько несчастных детей, одиноких и брошенных, и спившихся. И... Вот ведь тоже эти страдания, у них же тоже дети, когда и согрешают вроде бы и нравственно, явно, что тут взрослые виноваты, которые просто никто ими не занимался, или общественные институты, которые в предмет своих попечений не вписывают эту группу риска. Но это все-таки не повод для ропота, как это было свойственно Ивану Карамазову, да, который собирал вырезки из журналов о том, как страдают несправедливо дети. То какой-то помещик ребенка замучил, то собаки загрызли, ну и так далее. И вот он в каком-то бунте интеллектуальном собирал эти вырезки, насколько я помню, этот роман, и признавался Алёше или Карамазову, что «Бог-то я верю, но мир, созданный им, не принимаю. Одна слеза ребенка недостойна всего этого мира». Вот неправильно поставлен вопрос. Раз дети плачут, значит, мир не тот. И в этом мире быть слишком привязанным к нему совершенно неправильно. Если Господь забирает эту душу, правда Божья в том, что Он сам, даровавший эту жизнь страдальцу маленькому, потом и утешит эту душу. И тут не надо на Господа пенять, что ж ты тут ребеночка замучил. Господь знает, каким образом заберечь его бессмертную душу для вечного блаженства. Дорогие друзья, тема интересная. Но еще важнее, конечно, сохранить в себе вот это несомненное упование на промысел Божий, который и в скорбях и радостях не оставляет нас, но ведет к главной цели нашей жизни, а это все-таки не временное исцеление от телесных недугов, но вечное спасение в Господе нашем Иисусе Христе. Божья помощь. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.